Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В эфире передача «Треугольник», в студии Мария Романова
и Мария Минрунова.
Наверное, вы уже читали анонсы, мы объявили такую тему «Тайны Библии». Я вообще, когда слышу это словосочетание «Тайны Библии», я чувствую себя какой-то маленькой-маленькой песчинкой перед океаном огромным, потому что действительно Библия, наверное, просто полна тайн, да? Но вот есть люди, которые пытаются, и у них хорошо это получается, как-то собрать научные открытия, какие-то исследования и прояснить самые, может быть, сложные или какие-то непонятные для нас моменты. Отчего, вот я почитала эту книгу, вот честно скажу, огромная радость, да, и как бы ты заново для себя это все открываешь, и обновляется и твоя вера, и твое восприятие вот этих библейских эпизодов. И вот сегодня у нас в гостях Яна Грицова, ведущий редактор издательства «Никея». Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С прекрасной книжкой, которая называется «Тайны Библии. Научные открытия, находки, факты». Ну что ж, давайте, наверное, с чего начнем? Как родилась книжка? Сейчас книжки это всегда какой-то целый проект, какой-то интересный замысел в основе лежит, какие-то придумки издательские.
Да, хотелось бы несколько слов сказать, и мне очень приятно, что вы использовали такое слово «родилась книжка».
Ну,
потому
да.
что на самом деле профессия ведущего редактора, мы зачастую ее сравниваем с профессией повитухи, потому что действительно мы принимаем в мир, выводим в мир новую книгу, и отношение к ним, порой как к детям собственным, потому что она рождается иногда из какой-то идеи, мы с ней долго ее вынашиваем вместе с авторами, затем книжка обретает форму, подбираются иллюстрации, и вот, наконец, она выходит в мир, и вот этот момент, когда мы получаем книгу из типографии, вы знаете, он каждый раз это необыкновенное совершенно чудо, когда держишь в руках эту пахнущую типографской краской книжку, открываешь страницы, смотришь, какая она получилась, потому что это всякий раз новость. Несмотря на то, что файлы выглядят одним образом, это каждый раз открытие. То, что мы видим на экране, то, что мы видим живьем. И вот эта книга «Тайны Библии», она, конечно, в череде наших книг особенная. Я испытываю необыкновенный трепет перед самой темой Библии. Для меня это тоже большая тайна. Мы как раз с Мариной до программы несколько слов сказали друг другу о том, как на самом деле, как для нас это ново в какой-то степени, для нашего поколения, потому что мы в этом смысловом пространстве не пребывали в своем детстве, в своей юности. И эта книга, она выпущена по материалам, которые были изначально собраны на радиостанции «Вера» и двумя редакторами Евгенией Павловичевой и Евгенией Власовой. Но на самом деле над ней трудился целый ряд экспертов. И два главных человека, которые внесли вклад, как представляли собой научный экспертный совет, это Вадим Бондаренко, протоиерей, он преподаватель Московской духовной академии, кандидат богословия, и священник Дмитрий Борицкий, он также доцент Московской духовной академии. А сама идея принадлежала Денису Маханько, продюсеру радиостанции. На самом деле она казалась бы лежащей на поверхности, потому что с каждым днем верующие люди, христиане, получают все новые и новые доказательства того, что написанное в Библии – правда. Вот, пожалуй, такое вступление.
Я очень боюсь, на самом деле, говорить на эти темы. Я не знаю, почему. Наверное, потому что я не считаю себя очень образованным человеком в этом, вообще в этих темах. Я, кстати, когда сюда шла на радиостанцию, я смотрю, на асфальте написано «Маша, я тебя люблю». Справа написано «Сережа, я тебя тоже». Вот я думаю, что если бы мне, например, там муж написал «Марина, я тебя люблю», я была бы счастлива. Вот я просто думаю, почему я это все сказала? Я думаю, вот что нам сегодня, вот если такие простые слова «я тебя люблю», они действительно реально что-то дают нам. А вот что нам дают, так скажем, разговоры о Библии, вот эти так называемые тайны Библии на сегодняшний день, вот сегодняшнему, так скажем, поколению, как вы думаете?
Тема любви, она совершенно замечательна, и на самом деле вот это противопоставление «вера равно любовь» или «вера равно знание», оно вот в моем сознании, я перестала эти вещи сравнивать, потому что христиан называют людьми книги. И совсем недавно я наткнулась в интернете на такое видео, когда один из авторов говорит о том, что вспоминает такую фразу, в общем-то, довольно грустную и распространенную, о том, что Русь, она крещенная, но не просвещенная. И да, это советское наследие, когда Библия была неизвестна, и мы не выросли в этой культуре, и как раз мы затрагивали тему в разговоре, Марина, с вами о том, что понять контекст общемировой культуры, живопись, скульптуру нам порой довольно сложно, потому что мы не ориентируемся в этих сюжетах, в этих смыслах, и это все нужно для того, чтобы понимать мир и наследие, культурное наследие человечества, хотя бы для этого. Это нужно и атеисту, не только верующему. Но понимать основы своей веры, смыслы, ведь Библия, особенно Новый Завет, ну это то, почему мы верим. Ведь именно там рассказано о Христе, в которого мы верим. И незнание этих основ, ну, я слышала, по-моему, принадлежит это протоиерею Андрею Ткачеву высказывание, он сказал, что вера бретонской крестьянки в наш век уже, ну, в общем-то, она недостаточна. Нам приходится, нашему поколению приходится как-то догонять и вот самообразовываться. На самом деле, вот Никея, это может быть одно из, наверное, направлений самых главных для меня как редактора, направление книги о вере, рассказывать, доносить до современного читателя простым, понятным языком основы православной веры. Я, наверное... это будет дополнением важным. У нас в издательстве не так давно вышла серия книг под названием «Ступени веры». Это основа православной веры, цикл из 7 книг, которые написаны разными авторами, современниками нашими, и священниками, и преподавателями, богословами, о том, что есть православие. И вот как раз две последние книги посвящены Священному Писанию. И они, вот одна из них перед нами лежит на столе. Если бы, ну, я попытаюсь читателю, нашему радиослушателю описать, это просто буквально тонкая книжечка в палец толщиной, посвященная Ветхому Завету.
Мы даже можем показать в камеру, вот такая замечательная книжечка.
Да.
Мечтаю ее иметь, где ее купить?
Вы знаете, она первый тираж у нас появился буквально несколько месяцев назад, и он... к нашему, ну не то чтобы удивлению, но мы очень рады, он разошелся моментально, и мне, как редактору, стало понятно, что мы можем дополнить, обогатить второе издание этой книги. Мы с редактором, Борис Панкратов был литературный редактор этой книги, он составил предметно-именной указатель, который занял целых 14 полос, насколько я помню. То есть нам пришлось добавлять лишнюю тетрадь печатную в эту книгу, потому что многие термины, многие понятия и имена, безусловно, для нас, наверное, для широкого читателя, малоизвестный, нам показалось, что эта книга, безусловно, обогатит и сделает более интересной.
Знаете, я бы хотела вернуться к этой теме знания и веры. Вот я вообще ужасный, как сказать, историк. То есть у меня исторические факты, я читаю, они у меня тут же вылетают из головы. То есть это совершенно не моя стезя, история, археология. Но когда я читала эту книгу, я поняла такую вещь, что, допустим, ну, там что-то мне сейчас вспоминается вот из ветхозаветной части пример об открытиях на дне Мертвого моря, которые подтверждают, что в день распятия происходило землетрясение, день распятия Христа, и остались эти следы. То есть вот на самом деле здесь тот случай, когда вот эти знания исторические, археологические, они как раз... дают огромный импульс твоей вере, они ее обновляют, да, вот это на самом деле, это потрогали, да, можно сказать, ученые руками, вот оно есть. И мне кажется, она вся книга так и построена, потому что когда ты узнаешь вот...
конкретные вот факты, да?
Конкретные факты, например, про эту лепту вдовы, да, вот. Да. Ты узнаешь, оказывается, что это было, и сколько это она вот отдала, и
почему это все так, еще ты видишь фотографию этой монетки, то ты как бы невольно входишь в эти события и, ну, в общем, в каком-то мере как в них участвуешь. Это очень здорово. Мне кажется, да. Это дает такое обновление веры просто огромное.
Да, получается, когда вот в каждом сюжете ты погружаешься вот в эту историю.
Благодаря вот этим, да. Деталям, четко историческим, написано, археологическим.
Да. Да, да,
наши
да.
впечатления.
Конкретные факты, да, которые очень действительно тебя как-то впечатляют, реально.
Ой, знаете, я полностью разделяю ваши впечатления. На самом деле, как редактор, я, безусловно, большинство фактов для меня явились таким же открытием, как и для вас. И вот это вот словосочетание «обновление веры», оно замечательное, потому что для меня было удивительно, что, оказывается, например, вот те же лепты вдовицы или какое-то копье Лонгина Сотника, или вот эти камни, их можно все увидеть, их можно взять в руки. Ну, допустим, в руки многие там какие-то реликвии, артефакты мы взять не можем, мы можем их действительно... В этой книге мы можем полюбоваться иллюстрациями и указаны места, где можно пойти посмотреть на них собственными глазами. А для людей, которые побывали на Святой Земле, вот, наверное, самая близкая аналогия – это люди, которые побывали в Иерусалиме, и потрогали это руками, это совершенно непередаваемое ощущение. И действительно, вот и сейчас я испытываю какой-то просто трепет от воспоминаний. И действительно, овчья купель, о которой мы читаем, там произошло чудо исцеления. И вот она перед твоими глазами. Я очень хорошо помню, вы знаете, я вот чуть не сверзлась в эту пропасть, потому что я не ожидала. Я считала, ну, это какие-то небольшие камни, которые сейчас нужно будет подойти поближе, в лупу. И это огромное пространство. Вот они, вот здесь произошло это чудо. И на самом деле книга действительно, она построена таким образом. Каждая новая небольшая статья, их здесь 70 этих фактов, это открытие, какое-то некое, знаете, некое такое потрясение. Для верующего человека, безусловно, прикосновение к истокам веры.
Друзья, у нас в гостях сегодня Яна Грицова, ведущий редактор издательства «Никея», с новой книгой издательства, которая называется «Тайна Библии. Научное открытие. Находки. Факты». Мы ждем, что вы тоже поделитесь, насколько для вас важно вообще открывать тайны Библии, что вы делаете для того, чтобы лучше ее понять. И через минутку мы продолжим наш разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, тайны Библии. И вот мы уже упомянули историю, в общем-то, всем известную про лепту вдовы. Что же вот на самом деле предлагает эта книга? Какой новый взгляд, какие новые факты, которые могут углубить наше вот, понимание этого евангельского эпизода?
Вы знаете, на самом деле книга построена не таким образом, это не какие-то богословские вещи, это в основном действительно факты, это такой в чистом виде нон-фикшн, но я уверена, что даже среди ваших радиослушателей, радиостанции, которая называется «Теос», и слушатели — это верующие люди, есть люди, которые напрямую не связывают общеизвестный фразеологизм «внести свою лепту» с этим евангельским эпизодом. Угу. На самом деле связь прямая, казалось бы. Мы все используем это в своей речи, но уверена, что многие люди этой связи не видят. И вот что такое лепта? Я тоже взглянула, что собой представляли эти монетки. Вот я сейчас продемонстрирую это сидящим в студии, но, наверное, тем, кто заинтересуется, радиослушателям будет все это возможно увидеть. Это небольшие лепесточки, эти монетки чудесные совершенно. Они выглядят, знаете, размером буквально с ноготочек. И во времена евангельские, во времена Иисуса Христа ходили, были в обращении такие... Это была самая мелкая монета, лепта. Вот две лепты составляли пруту. И чтобы понять, насколько она была тонка, мы можем понять, что прута, она весом была как половина ячменного зернышка. То есть это вот просто невесомая такая монетка. И на лицевой стороне находились имена правителей, которые в тот момент правили иудеи римских императоров, и на обратной стороне всевозможные символы. Это колесо, рог изобилия, звезда, якорь. Они на самом деле очень разнообразные и симпатичные. Цветок, плод граната. И почему евангелист говорит о том, что внесла две лепты вдова, что составляет кадрант. На самом деле мы узнаем из этого текста этой книги о том, что кадрант – это была римская монета, и она была гораздо, есть такой термин, твердой валютой. Она была более платежеспособной. Да. И поэтому евангелист приводит этот факт. Это на самом деле, когда мы видим эти монеты, это лишнее доказательство того, вот эти слова, что все это на самом деле существовало. И вот эти вот этих монеток, их существует, сохранилось достаточно много. А что касается вот самого смысла трактования, ну, нам всем, наверное, он ясен, что это вдова, которая по временам, по иудейским законам находилась на содержании родственников, то есть для нее это на самом деле вот это было все ее сокровище, все, что она имела в тот момент, и она, полагаясь полностью на Божью волю, она вносит в сокровищницу все свое состояние.
Все отдала, все, что имела ради, так скажем.
Да. Ну, и фактически свою жизнь, да?
Как бы в руки Бога отдала, потому веря, что Он позаботится, верно. Получается. Да?
Отсюда же и пошло название, да, вот, вернее, выражение «внести свою лепту». Да? То есть вот отсюда идут эти строки.
Начала как раз я на
этой фразы.
Да, все верно, да, именно так.
Есть еще одна история тоже про монеты, которая меня, честно, вот, больше всего поразила в этой книге. Называется она «Ошибка, стала доказательством». Это связано с Туринской плащаницей, да, вот с историей. Но, честно, я никогда не знала, что вот это открытие про монеты, то есть там такой тонкий момент, который действительно тебе дает уверенность.
Что это за история, расскажите. Скажите мне.
Да, с удовольствием. На самом деле, может быть, мы несколько слов скажем вообще о самой Туринской плащанице. Дело в том, что не утихают споры о том, действительно ли это саван, в который было обернуто тело распятого Христа. И весь 20 век, он стал веком, когда она, эта ткань, хранящаяся в Турине, откуда она и получила, собственно, название «Туринская плащаница», подвергается бесконечным исследованиям, да. Радиоуглеродный анализ, какие-то еще всевозможные спектрографические исследования. И по последним, то есть на самом деле вот мнения разделились таким образом, что есть доказательства, которые неопровержимо говорят о том, что это, допустим, растение, из которого изготовлена ткань, оно произрастает только в Палестине, нигде и ни в каком другом месте. А противники мнения о том, что это подлинник, говорят о том, что это артефакт, изготовленный в средние века, и каким-то образом. А вот каким образом? Удивительно, потому что уже известно, что изображение на этой ткани не было нанесено краской. А в средние века, как мы понимаем, лазеры появились вот только что в наше время буквально. Это было сделать невозможно. Никаким иным способом нанести изображение было нельзя. И вообще сам лик Христа на ней сумели разглядеть в конце XIX века, когда, по-моему, француз сделал фотоснимок и, проявив негативы, отчетливо увидел изображение человека. А вот что касается монет. Действительно удивительно, я тоже, Мария, была поражена этому факту. На этой фотографии стало видно, что на глаза человека, который был обернут в эту ткань, были положены какие-то круглые предметы. При исследовании, увеличении стало понятно, что это монеты, и все, на самом деле, историки и археологи знают, что в то время на Востоке была, традиция сохранилась до нашего времени в некоторых народах, была традиция на глаза умершему класть две монетки. И вот когда на этой монете было обнаружено написание, там было написано «Император Тиберий», да, «Император Тиберий», вернее, «Кесарь Тиберий», И оказалось, что в этом написании содержится ошибка. И противники идеи о том, что плащаница – это действительно святыня, они возрадовались. Вот видите, те люди, которые собирались подделать эту плащаницу, да, вот они на самом деле допустили ошибку. И каково же было удивление и разочарование этих людей, когда в израильском... Там есть музей, музей нумизматики, и их директор привел доказательство, что существует в частных коллекциях в наше время по всему миру как минимум 6 монет тем же достоинством с той же самой ошибкой. На самом деле это да, это говорит...
Вероятность подделки таким образом просто... Ну,
она просто исчезающе мала, потому что если бы действительно ее подделывали, то совершить ошибку, ну, это было бы нонсенсом, конечно бы этого не было. И удивительнейший совершенно факт, который дает нам, христианам, лишнее доказательство того, основание верить, что Туринская плащаница – это действительно святыня.
Вот мне еще очень запомнилась вот эта история про копье Лангина, когда распятый Христос перестал подавать признаки жизни, да, что там, оказывается, стоял римский воин, который его пронзил в сердце практически, да, копьем. И что, оказывается, 4, по-моему, варианта, что ли, да, вот есть этого копья. И самый подлинный, как вот я прочитала, что он находится в Армении. Вот что вы думаете по этому поводу-то? Какие-то свои ощущения, может быть, я не знаю, по этому поводу.
Вы знаете, мы на самом деле с дизайнером этой книги, Анастасией Новик, которая придала ей такую замечательную форму, разработала макет и разместила все эти иллюстрации прекрасные. Это была ее идея вынести это копье Лангина Сотника на обложку книги. Мы вообще хотели ей придать такой, знаете, сдержанный характер, чтобы сразу было понятно, что эта книга полна научных фактов, что она, ну вот здесь можно подчеркнуть что-то очень достоверное, интересное. И у нас еще была идея немножечко позиционировать эту книжечку, развернуть ее в сторону мужской аудитории. Потому что общеизвестно, что в основном читательницы православной литературы – это женщины, мы с вами. И это копье придало, как нам кажется, мужественности самой книге. А вот что касается самой истории, на данный момент для меня это тоже было открытием. По всему миру хранится 4 артефакта, 4 копья Лангина Сотника. И к каждому из них стоит очередь из людей, которые... хотят прикоснуться, поклониться этой святыне. Одна из них в Ватикане, вот как раз, ну, так скажем, что самая известная, это Краков и Вена. И четвертая – это Эчмиадзин, город неподалеку от Еревана, где эта церковь армянская, где хранится это копье. Причем известно, что до того, как попасть в Эчмиадзин, оно хранилось... несколько столетий в монастыре под названием Гегард. А Гегард в переводе с армянского, собственно, и означает «копье». И когда ученый стал немец, ученый, знаете, я сейчас его имя, к сожалению, подзабыла, я сейчас полистаю и скажу точно его, стал исследовать эти артефакты по всему миру, он отдал предпочтение копью, который хранится в Эчмиадзине, вот по какой причине. Но на самом деле там всесторонний был анализ, и у историков и археологов свои какие-то особые критерии, но самый такой простой и понятный, то, что мы с вами можем, что называется, увидеть своими глазами, это удивительно то, что копье, которое хранится в Эчмиадзине, оно больше похоже на некий штандарт, на наконечник древка от какого-то флага, потому что он, оно очень широкое, оно по ширине составляет 4,5 сантиметра. И как раз это было одной из причин, по которой его не считали копьем. И
Да, необычная форма, на самом деле, на сегодняшний день. А вот эта вот фотография, это, вернее, это фотография или это рисунок?
Это фотография.
Подлинная такая.
Это
да,
подлинная, да. Это, на самом деле, в этой все, что сохранилось, и можно было изобразить, где можно было привести фотографию, мы постарались сохранить. И вот как раз.
Золото, вот эти вот просветики такие.
Вы знаете, вот эти просветики, это как раз уже более поздние. Вот этот узор, сам крест, он был нанесен позже. Это уже выяснено учеными. Оно изначально копье не содержало этого рисунка, креста, но его ширина 4,5 сантиметра, она была соотнесена с следом от раны, который запечатлен на Туринской плащанице. И, к удивлению исследователей, совпадает, они полностью совпали. Да. То есть вот эта ширина раны, она именно такая. То есть ученые считают, что именно этим копьем она была нанесена. И я нашла в книжке это имя. Он был англичанин. И это совсем недавно происходило, это исследование, но относительно недавно, всего 15 лет назад. Это группа английских ученых под руководством профессора Роберта Фезера. На самом деле, вот эта книга, еще хотела бы сделать акцент очень важный, это сборник фактов очень-очень-очень разных, все, действительно, ученых из разных уголков мира. Это и Германия, и Англия, и Россия, и Израиль, и многие другие. То есть это не какое-то местечковое исследование, там, допустим, какого-то одного института. Тут действительно очень много фактов из самых разных областей, стран и времен.
В этой истории про копье сотника Лангина есть еще такой момент интересный, что вот тут пишут, что считалось, что этой реликвией владел Константин Великий, потом Наполеон, и Гитлер проявлял к ней интерес. То есть это копье стало почему-то символом какой-то власти, силы
победы,
особенной, да, что вот такие
завоевания,
тираны и лидеры такие хотели. Но хороший вопрос там задан в конце. Если оно хранится в Армении, почему же Армения не стала такой вот, да,
мощной державой,
да? Интересный вопрос они задают. И, может быть, эта история совсем не о том.
Ну, для нас, как людей верующих, наверное, тут ответ совершенно очевиден, потому что считать его, как его называли, копьем судьбы или копьем силы, и вообще придавать ему какое-то магическое значение этому артефакту, это вообще абсолютно не православная традиция.
Но есть, раз такая традиция есть, ее надо обсудить, да, поскольку она есть как бы среди людей. Да?
Ну, вы знаете, на самом деле очень интересная тема. Мы сейчас думаем сделать такую книгу, ищем авторов о том, что не всякая традиция существующая, не всякая традиция хороша.
Это, конечно, это однозначно.
Особенно в христианстве у нас очень много традиций, которые действительно вот, связаны зачастую с суеверием, согласитесь. И вот это как раз тот самый случай.
Я, кстати, не знаю, что бы я испытывала, если бы я вот подошла к этому копью, реально вот туда поехала бы, да? То есть вот представляете себе, что это копье пронзило тело Христа. Вот мне как-то, я даже не знаю, смогла бы я к нему прикоснуться, к этому копью, на самом деле, потому что считается это как бы реликвия, да, что она вроде бы, что она дает, ну, как бы, что она может дать, я даже не знаю, вот если прикасаться, это же не икона и не плащаница Христа, то есть это орудие, получается, оно не убило, которое, оно все-таки пронзило, потому что там написано в книге как факт, что Христос уже умер, потому что из него, когда он, вот этот Лангин, да, воткнул копье в ребра Иисусу, то уже вытекла и кровь, и вода, то есть что свидетельство о том, что Христос уже умер до того, как копье это было вонзено в тело. Вот. Ну, в общем, сам факт, да, такой, не знаю, спорный, когда к нему подходить бы, к этому копью, на самом деле. Но, с другой стороны, может быть, действительно, вот как вот пишут в книге, что это бы как-то спасало бы человека от собственных страстей, то есть он бы задумался о том, что, ну, как-то надо быть лучше, чище, и вообще за что Христос за нас, за всех, в общем-то, умер, да, наверное, вот как-то какие-то чувства, может быть, такие должны были быть возникнуть, вернее, у человека, который к нему будет подходить.
Ну, вот смысл, мне кажется, всех этих, ну, святыни, вот реликвии, то, что материально, как раз ты там, прикасаясь или стоя рядом, Ты понимаешь, да, на самом деле было, потому что в жизни-то все замыливается. Да, ты прочитал Евангелие, да, ну ты сегодня потрясен, а завтра ты уже закрутился.
А думаешь, там типа миф,
да.
Миф.
Даже не думаешь, что миф, ты просто закрутился, где-то это ушло на второй план. И вот этот момент прикосновения к историческому факту в книжке или физически, мне кажется, он дает вот сразу взлет такой, да,
подпитку,
вот,
такую,
подпитку, да.
Да.
Вот, но у меня вот это именно так. Вот даже про плащаницу истории. Ну, конечно, я знаю, что святыни, я всегда как бы, ну, знала это, что святыня, но с другой стороны, ну, какая разница, все равно Христос был, да, ну, есть плащаница, нет, он все равно был. Но когда ты читаешь про эти монеты, и вдруг вот это загорается лампочка, на самом деле, да, вот на самом деле это, это все было на самом деле, да, и, конечно, очень здорово, вот, мне кажется, очень грамотно книжка составлена, то, что написано самое главное, коротко, оно сразу как бы выстреливает.
Конкретные,
да?
Факты, научные, не просто вот как вот сказали, что какие-то
не
такие,
растянуто, да, как, потому что не все умеют вот так вот, да, пробираться через повествования исторические. Вот. Так что вот замечательно. Друзья, у нас в гостях сегодня Яна Грицова, ведущий редактор издательства «Никея» с новой книгой издательства «Тайны Библии. Научные открытия, находки и факты». Через полминутки продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях очень замечательный человек. Я хочу у него спросить еще по поводу книги.
Ну, раз сказала тогда Яна Грицова, ведущий редактор издательства «Никея», а то вдруг кто-то только что включил.
Да, да. Вот я хочу узнать по поводу числа зверя, на самом деле. Я когда прочитала вот эту вот историю, да, я немножко все-таки как-то сомневаюсь, содрогаюсь. Вот, 666, 616, почему такие разноглазия?
Да, у меня прям тоже сразу, да.
Что это такое вообще, Яночка, скажите?
Вы знаете, это замечательная статья, одна из книг, одно из открытий, одна из находок ученых, которые, я уверена, всех нас очень порадуют, потому что с того момента, когда мы прочли эту статью, мы больше не будем содрогаться в виде 666. И вот почему. Потому что на самом деле мы в Откровении Иоанна Богослова встречаем это число, и оно прочно вошло в нашу уже даже культуру и традицию. И удивительно, почему с такой точностью Иоанн Богослов запечатлел эту дату. На самом деле очень важно, что в период, когда писалось Евангелие, а это, ну, ориентировочно 60-е годы, начало века, все цифры, как в греческом, так на самом деле и в арамейском языке, они обозначались буквами. И вот эта вот история, она связана с тем, что вот я, чтобы ничего не напутать, я этот фрагмент даже радиослушателям четко озвучу, что в папирусе, самом древнем, который датируется концом III века, это не, естественно, не подлинник, а это одна из рукописей, которая у нас дошла, этот папирус, число зверя записано таким способом, буквами хи, йота и сигма, означающие числительные 610 и 6. Угу. Но в сумме это дает не 666, а 616. И вот интересно, что на самом деле, если мы говорить об откровении Иоанна Богослова в символическом смысле, многие этот фрагмент о том, что жена-блудница, сидящая на семиглавом звере, трактует, что, возможно, это семь холмов, на которых стоит Рим, а, возможно, это и семь императоров, правителей Рима. И вот здесь как раз строится одна из гипотез ученого, который говорит о том, что Иоанн Богослов, вероятнее всего, имел в виду императора Нерона, который прославился своей жестокостью, который прославился, ну,
гонениями,
да, на гонениями, да, на христиан. И дело в том, что для меня это было, например, новостью, я об этом не знала, о том, что Нерон, который покончил жизнь самоубийством, он в тот, после своей смерти, он не был похоронен торжественно, погребен в известном месте, и многие люди, в том числе, возможно, что Иоанн Богослов, ожидали возвращения тирана на трон. И именно с этим связано, что вот это, вот, вот это число 616, которое в транскрипции на самом деле, если его записать буквами еврейского алфавита, которые тоже имеют цифровое значение, то они составляют имя императора. И здесь в книге у нас приведен фрагмент этого текста «Апокалипсиса» с выделенными буквами. Это рукопись конца III, начала IV века. И, знаете, когда я ее видела на экране, на светящемся, знаете, действительно какое-то то, о чем вы сказали, какое-то содрогание просто. И удивительно, что почему 616, вот одна из версий, что переписчики «Апокалипсиса», они дали неверную транскрипцию, что последняя буква «Н», привычная по надписи на римских монетах, она была опущена, и вот это вот, вот это вот число зверя, оно увеличилось на 50, потому что переписчики совершили ошибку. Mm-hmm. Скажем так. Вот. И это, конечно, это всего лишь одна из гипотез, и замечательно заканчивает автор этой статьи эту книгу о том, что бояться нам нужно и содрогаться не на самом деле, да, не каких-то не чисел, а собственных грехов. Это как раз то, за что единственное, за что мы будем судимы, люди верующие. И поэтому мне кажется, что вот это какое-то суеверие, это, безусловно, суеверно, согласитесь,
да,
со мной.
Еще, да, причем раскрученное, подхваченное,
да, многократно. Да. Когда еду на машине, веду 666 впереди себя, мне как-то сразу становится нехорошо.
Но люди, которые отдают приличные, я думаю, деньги за то, чтобы заполучить такой знак, ну, собственно говоря, не на это и рассчитывают, что мы содрогнемся. Но вот с сегодняшнего дня,
да,
я
перестаем
призываю
бояться
всех христиан, да, да, совершенно спокойно смотреть на это число без малейших треволнений.
Успокоили, все.
Да, так интересно. Вот, ну давайте вернемся вот к этой истории, с которой я начала, про Мертвое море. Вот она, да, меня тоже, честно скажу, очень прямо впечатлила, потому что вот это действительно, ну, камни, это порода, которая найдена, которая есть реально физически, она подтверждает, что было землетрясение в день распятия Христа, что это вот так вот земля отреагировала, да, на это, ну, событие, на этот факт. Вот какие там такие удивительные открытия вам удалось найти?
Нам удалось, так скажем, их опубликовать.
Ну, опубликовать, да, я имею в виду найти,
да,
уже, ну, как информационно.
Да, да, но это, безусловно, приятно, да, такое быть причастным к этому открытию. На самом деле, безусловно, не то чтобы год и день, ученые, которые исследовали, ученые-археологи, которые исследовали Мертвое море, даже это, знаете, как бы следы сейсмической активности, вот, и они исследовали срезы донных отложений Мертвого моря, и то, о чем говорит нам Евангелие, что в момент смерти Христа земля содрогнулась, и завеса надвое разорвалась в храме, и мертвые встали из гробов, и вообще, что это было потрясение некое, которое, безусловно, оставило, ну, не могло не оставить след в истории, и есть исследования, есть подтверждение этому и в других памятниках, литературных в том числе, исторических. Но вот ученые, которые, археологи, которые исследовали эти донные отложения, они нашли, что в районе Иерусалима с 26 по 36 год, вот такой временной промежуток, 10 лет. Но на самом деле, видимо, более точно это просто невозможно сказать, исследуя эти слои, произошел тектонический сдвиг просто какой-то. То есть так, настолько серьезная сейсмическая активность, что эти слои совершенно иначе расположены.
И это лишнее подтверждение тому, что действительно было что-то невообразимое, что в этот период, в это десятилетие земля содрогнулась. И это как раз то время, которое в Евангелии указано как время распятия Христа.
У нас есть вопрос такой от Игоря. А если, прикасаясь к святыне, предположим, плащаница, на ней действительно кровь Христа, попросить исцелить состояние греховное человека, не плоть, а природу мою, как думаете, сказал бы Христос: «Дерзай, чадо, ибо вера твоя спасла тебя», смог бы стать я тут же совершенным? Или это процесс? Ведь просьба достойная?
Такой вопрос. Ну, вопрос прекрасный. Сама формулировка очень поэтичная.
Да.
Но ответ на этот вопрос может дать уважаемому Игорю только один Господь Бог, я считаю. Даже не священник, потому что, да, мы знаем, мы по Евангелию и житием святым знаем, что кому-то исцеление от греховной природы может быть дано в одночасье, кому-то оно может быть дано действительно как процесс, а иногда, вот если мы вспомним эпизод с расслабленным, когда друзья человека болящего разобрали крышу и спустили его, то есть иногда это исцеление может быть дано по чьей-то горячей молитве, по дерзновению человека, который за тебя молится и болеет. Поэтому ответа здесь, конечно, редактор хоть и православного издательства дать не может, но то, что такое устремление душевное у нас должно быть, да, и
дерзать,
безусловно, да, и каждую минуту своей жизни быть готовым это исцеление принять.
Вот так вот. Но мы совсем не коснулись ветхозаветной части книги.
Кстати, я вспомнила тоже сейчас вот это про тьму египетскую. Кстати, между прочим, не знала, что евреи были в плену в Египте 400 лет. Вот для меня это вот как совершенно необразованного человека факт. Такой интересный. Там есть, да, вот про сюжет «Тьма египетская», она так и называется, когда пророк Моисей хочет вывести евреев.
Ну да, вопрос как бы в том, что же это было, да, эта тьма, чем она была.
Да, и вот они находились, там 3 дня сидели, да, египтяне на месте. Вот интересно, что там, кто расскажет, кто помнит.
Наверное, я, тоже помню, но все-таки.
Ну, да, припоминаю этот момент во времена моей молодости, будучи в Египте. На самом деле, очень интересно, действительно, это тоже один из таких ярких эпизодов Ветхого Завета, эти казни египетские, знаменитые, их еще очень любят изображать художники. И вот одна из этих казней — это что-то такое, какое-то нашествие насекомых, которое привело не то что в ужас, просто оно опустошило земли. И опять-таки ученые...
Там, по-моему, две было версии, да, вот этой вот, как бы, как это вот называется, пепел, который вот поднимался, да, вот эта тьма египетская, почему темно-то было. Там, по-моему, две версии было, да, что была песчаная буря, а вот первая версия, другая была, что это такое было? Это извержение вулкана, по-моему, да?
Да, извержение вулкана.
Этот пепел даже поднимался, да, вокруг, и поэтому так темно было. По-моему, это вот была самая важная версия, да?
Ну вот, да, я теперь...
Основная.
Что несколько миллионов пепла вулкана Санторини было... Да, Санторин он назывался точно, был выброшен в Эгейское море, и, соответственно, пепел от этого вулкана покрыл землю настолько, что не было видно ни светил, ни...
Никто друг друга не видел. А, кстати, мне очень так интересно стало, почему свет... Как-то там было написано, что в окошечках евреев светился был свет почему-то, что везде была мгла вот эта черная, темная, а в окошечках, в домиках евреев светился свет. Вот это меня поразило, как такое чудо какое-то, да? Было интересно.
Ну, на самом деле, это отдельная тема, которая подвергается... Люди, верующие и чтущие Ветхий Завет, нападкам, особенно со стороны атеистов, о том, что почему Бог, ветхозаветный Бог столь жесток, почему он обходит стороной богоизбранный народ. И вот мы накануне уже на Страстной неделе, сейчас у нас Страстной вторник, мы знаем, что и сама история Пасхи, само происхождение этого термина, потому что это прошедший мимо, мы знаем, что это тоже связано с историей исхода еврейского народа из
Египта,
из Египта, да, и когда были первенцы еврейского народа, все подверглись смерти, а богоизбранный народ, все, значит, израильтяне, все евреи были сохранены Богом. Вы знаете, на самом деле это отдельный такой богословский вопрос, очень серьезный, но все мы понимаем, и есть, это же общеизвестная ересь, которая среди христиан, я, честно говоря, сейчас подзабыла название, как называется это еретическое движение, когда Новый Завет принимается, а Ветхий Завет полностью отвергается, дескать, это два разных Бога, жестокий Бог, карающий, и Бог милосердный, Бог Нового Завета. Но мы прекрасно понимаем, что, во-первых, сам Христос сказал, что я пришел не изменить закон, я пришел его исполнить. И сквозь весь Новый Завет, он на самом деле, он сквозь него, есть такое очень красивое выражение, по-моему, это современный богослов Леонид Грихилис, он говорит о том, что сквозь Новый Завет он весь освящен светом Завета Ветхого, сквозь него светит Ветхий Завет. И без понимания, без прикосновения к Ветхому Завету новозаветную историю понять невозможно. Это, наверное, пожалуй, возможно, даже основная мысль и, может быть, одна из основных идей нашего направления издательского, которое связано с толкованием Библии, с исследованием Библии, о том, что Ветхий Завет — это наследие наше, православное христианское наследие, и без него понимание Нового Завета невозможно. Не знаю, ответила ли я вас на ваш... Я как-то ушла, наверное, далеко в сторону немножко, от вопроса про светящиеся окошечки, да. Но думаю, что этимология здесь та же самая, что это богоизбранный народ, который... которому Господь даровал даже во время этой песчаной бури совершенно иные условия земного существования, пребывания.
Да, и плюс то, что египтяне поклонялись Богу Солнца, а как бы вот сейчас Бог Солнца ничего не мог для них сделать. То есть это им как бы демонстрация того, что они поклоняются не тому Богу. Да? Не тому Богу, получается.
Ну вот вообще вот эта книжка, она, вы говорите, что большой тираж был, да, и практически вот как-то его так быстро-быстро раскупили. Но сейчас вот если пойти в магазин, ее я могу приобрести или все-таки где ее можно? Реально хочется вот ее как-то дома все держать, где-то ее приобрести. Где? Сейчас вот где-то она есть в магазине, вот если люди захотят купить, допустим,
да, слушатели. Да, к счастью, она есть. Мы не опоздали с допечаткой, со вторым тиражом.
В каких магазинах?
Ну, начиная с нашего магазина издательского Никея Букс, то есть просто набирая в интернете «Тайны Библии», будет предложено несколько самых главных, наверное, моментов магазинов. Это наш фирменный магазин издательства, это книжный магазин «Лабиринт», который сейчас самый известный. Ну, соответственно, «Озон», «Майшоп», «Сретение», магазин православной книги. И есть она и в центральных книжных магазинах, мы везде представлены.
То есть в Москве в магазинах присутствует.
Да, безусловно. Да? Московский дом книги и так далее.
И у нас остается одна минутка. Яна, можно? Вот, я не знаю, это вопрос такой, может, вы не сможете на него ответить, может, нельзя, но а сейчас он какой книгой работаете?
Ой, вы знаете, на самом деле это прекрасный вопрос. Нет более приятного вопроса для редактора.
Но только очень коротко, у вас полминутки на ответ.
Что нам ждать от вас и когда?
Да.
Ну, есть название уже какое-то?
Или еще о чем нет? Хотя бы?
Ну, сейчас вот я сдаю в печать, вот прям выйдя из этой студии, я побегу к компьютеру и буду сдавать в типографию новую книгу замечательного греческого проповедника, архимандрита, отца Андрея Кананоса. И она, на самом деле, вот ваш вопрос просто удивительным образом, знаете, мы сейчас такой прочертим круг к словам Марины. Она у любви. Она называется «Счастье в твоем сердце. Как полюбить Бога, полюбив себя». Это к реплика к словам Марины о том, кто там.
Маша и Сережа. Да? Спасибо огромное. У нас в гостях была Яна Грицова, ведущая редактор издательства «Никея». Ждем новой книги. На этом прощаемся. До свидания.
Спасибо большое.
Благодарю. Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.